Дом деда был предпоследним в ряду старых усадеб, построенных чуть ли не столетия назад. Улица называлась теперь имени Достоевского, хотя во времена детства Афанасия была Ново-Пушкина. Ничего на этой улочке в сотни метров от сосново-березового леса не изменилось. На ней даже асфальта не положили, просто подровняли грейдером. Деревянные крашеные заборы, бревенчатые дома, редко каменные, колодцы. Афанасий с замиранием сердца проехал по ней с конца в конец, притормаживая домов, где жили друзья детства, пока не добрался до родного дома, мало чем отличавшегося от соседних. Дом был срублен в 50-х годах прошлого века из сосновых бревен и от времени осел, ушел в землю на добрых полметра, поэтому казался совсем старым. Дед, конечно, поддерживал его в порядке, да и за садом огородом следил, но все же Афанасию его родное жилище показалось совсем старым, уходящим. Афанасий привычно отворил деревянные воротца, загнал машину в старый гаражик, замок был уже снят, дед побеспокоился заранее. В доме его не было, и Афанасий, оставив сумку в сенях, направился во двор, где стоял сарайчик, приспособленный стариком под мастерскую. Геннадий Терентьевич возился у верстака, протирая ветошью какие-то металлические скобы. На нем был брезентовый фартук, старая фланелевая рубаха с закатанными рукавами и драные по молодежной моде сине-седые джинсы. Старик и в молодости не отличался атлетизмом, а к старости вовсе высох, посидел, упал росточком и выглядел гномом, всю жизнь просидевшим под землей. Глаза у него между тем блестели молодо, хотя и поблекли к 70 годам, и внук он встретил широкой улыбкой, осветившей, преобразившей бледноватое, незагорелое лицо. — Афоньша, приехал! Они обнялись. Старик крякнул. — Полегче, служивый, экой ты железный, прям кузнец Вакула, а с виду заморыш. Афанасий засмеялся. Заморышем он никогда не был, несмотря на отсутствие развитой мускулатуры. Зато двумя пальцами мог согнуть серебряный полтинник. — Я в тебя пошел. Покормишь голодного? По грибочкам твоим соленым соскучился. — Новые еще не выросли, но пару баночек прошлогодних опять и рыжиков найду. — Ты обещал мне показать что-то интересное.
Геннадий Терентьевич заговорщически прижал палец к губам.
— Это тайна великая есть. Закрой дверь.
Афанасий покачал головой, прикрыл дверь в сарай.
— Неужели ты нашел способ превращать навоз в золото?
— Навоз у нас давно на вес золота, а нашел я вот это.
Старик открыл дверцу железного шкафчика на полу, достал что-то завернутое в газету, развернул.
— Маузер?
— удивился Афанасий.
— Неймс.
— Что?
Нейтрализатор молекулярных связей. Основа Маузер, еще дедовской, с гражданской остался. Я у него ствол отпилил, спусковой механизм заменил.
Зачем?
Эта штуковина не пулями теперь стреляет, а солитонами.
Чем?
Сгустками электромагнитного поля. Вот это сменный модуль.
Геннадий Терентьевич провел пальцем по черному ребристому цилиндру, заменившему ствол Маузера.
Он формирует солитон, сгусток поля, в котором молекулярные связи материала ослабевают, и он рассыпается в пыль. Заряда аккумулятора в рукояти хватает на полчаса непрерывной работы. Вот, смотри.
Старик наставил толстый цилиндр ствола на березовое полено под стеной, вдавил курок и... Афанасий широко раскрыл глаза. Полено бесшумно осело на пол грудой тающих опилок. — Твою курносую! — вышел из ступора Афанасий, глядя на оставшийся от полена огрызок.
— Ты что с ним сделал, колдун?
— Физик я, а не колдун, — довольно осклабился Геннадий Терентьевич. — Зря, что ли, всю жизнь радиофизикой болею? Хотел собрать генератор СВЧ для дальней связи, а получил — Неймс.
— Еще раз.
«Нейтрализатор молекулярных связей», — терпеливо повторил старик. «Мой генератор излучает особое СВЧ-поле, которое почему-то действует на вещество, как кислота. Связи молекул рвутся, и любой материал рассыпается в атомарную взвесь».
Геннадий Терентьевич направил маузер на алюминиевую крышку от кастрюли, лежащую на полу, и она на глазах осела, рассыпалась в серебристую пыль. В деревянном полу на этом месте образовалась ямка.
— Ты тут все издырявил.
— Почитай, год экспериментировал.
— А если сарай рухнет?
— Генератор слабенький. От 12-вольтового аккумулятора работает, — усмехнулся Геннадий Терентьевич, довольный произведенным на внука впечатлением. — Предел прямого действия метров 5 всего. Я сейчас собираю неймс помощней. Метров на 100 бить будет.
Афанасий с интересом взял в руки тяжелый маузер. — Дед, а ведь это оружие. Соображаешь?
— Чего ж не сообразить? Не дурак поди, потому и секретничаю. Даже в патентное бюро заявку не понес. Решил сначала с тобой посоветоваться. Ты там в ЧК служишь. Замолвил бы словечко начальству. Может, заинтересуется?
Афанасий вспомнил, что ему предложили перейти в другое ведомство, но вслух говорить об этом не стал. Взвесил маузер в руке, наставил ствол на колесо от велосипеда, висевшее на стене. Курок мягко просел под пальцем. Треть колеса, обувь, спицы, резина посыпались блестками на пол. В стене сарая за ним появилось углубление величиной с кулак.
Геннадий Терентьевич отобрал у внука маузер. — Наделаешь дырок в стенах, ветер свистеть будет. В лес пойдешь, там и потренируешься. — Так что, поговоришь со своими чекистами?
— Обязательно, — пообещал Афанасий, с чувством обнимая старика. — Ох, и головастый ты мужик, дедуля. Сколько ж на твоем веку изобретений?
— Кто их считал? С полсотни, наверное, наберется.
— Я похлопочу, чтоб тебе орден дали, как народному умельцу России.
— Да зачем он мне нужен, орден? — отмахнулся старик. — Не заради орденов дело делаю. Жаль только, что чиновник нынче совсем дурной пошел, без мзды в ус не дунет. Я от их брата во как настрадался.
Геннадий Терентьевич чиркнул пальцем по горлу.
— Один раз только нормального человека встретил в администрации Костромы. Да убили его в скорости. — Ну что, внучок, пошли пообедаем?
— В баньку бы сходить, попариться. — У Вавиных банька еще стоит?
— Стоит. Санька ее усовершенствовал, газом топит. Я к ним почти каждую субботу заглядываю.
Старик завернул маузер в газету, спрятал в тумбочку. Вышли из сарая. Афанасий занес свою сумку в горницу, огляделся, припоминая детали обстановки, ни капли не изменившейся с момента его последнего визита. Всей грудью вдохнул воздух, полный запахов детства, и пробормотал: «Дома я». Обедали на веранде. Геннадий Терентьевич ожил, разговорился, обрадованный встречей с внуком. Афанасий слушал, неторопливо хлебая овощной суп, и задавал вопросы. Больше всего его интересовала судьба бывших школьных и уличных приятелей, с которыми он провел самые лучшие детские годы. — Петро Лившиц здесь? Я его после школы не видел ни разу.
— Петро, по слухам, важный деятель, в Министерстве образования в Москве окопался.
— Это на него похоже. Замашки у Лопоухова были отцовские, везде командовать парадом. Он лучше всех историю знал. А Вовка ЗИС?
Приезжал как-то. Директор завода в Нижнем Тагиле.
Ух ты, молодец, добился своего. Помню, он еще в 5-м классе рвался отечественное производство поднимать. А Олежка Щедрин где, не знаешь? Сколько мы с ним чижей по огородам похоронили. Я проехал мимо его дома, никого не увидел. Думаю, вечерком зайти.
Валик Баранов умер.
— Да ты что? Он же здоровый был, бугай.
— У них мор на всю семью пошел. Все перемерли.
— А Олег? Олег приезжает часто, в отличие от тебя. Ко мне заглядывал, про тебя спрашивал. Он МИФИ окончил где-то, в метеорологах вроде бы подвязается, а где — не помню. По-моему, где-то в Подмосковье. Хороший парнишка, вежливый, уважительный. Батя его тоже ко мне захаживает. Учительствует в нашей средней школе, географию преподает.
Он и тогда географию преподавал, когда нас в белый свет выпускали. Афанасий помрачнел. Вместе с отцом.
Геннадий Терентьевич молча встал, ушел в дом и вернулся с графинчиком, на дне которого плескалась прозрачная жидкость, и двумя стаканчиками.
— Давай по глоточку, помянем родимых.
Афанасий сжал зубы так, что они заныли. Отец умер от рака 10 лет назад, а мама ушла за ним следом через год, не смогла пережить потерю любимого человека.
Вечная память Жоржка и Аннушка.
Старик прослезился. Глоток водки обжег небо, колючим шариком скатился по пищеводу в желудок. Голова затуманилась почти мгновенно, на душе стало легче.
— Хапилин вернулся, — вспомнил Геннадий Терентьевич, отняв от носа корочку хлеба. — Помнишь? Рыжий такой, даже летом в кепке ходил.
— Да уж, кепка у него была знатная.
Солидный такой стал, потолстел. Главным редактором нашей районной газетенки работает.
— Это здорово, — оживился Афанасий. Давно Рыжего не видал. Он и в школе всегда что-то писал, во всех литературных конкурсах участвовал. Я к нему первому пойду. А из девчонок кто остался?
Оля Яшутина на деревообработке мастер, Лариса Гришонок, аптекарь, Зина Бадыкина, парикмахерша. Да ты сам все узнаешь, коли по улице пройдешься. Соседку нашу помнишь?
Какую? Верку Гудко, что ли?
Поближе. Я ж говорю, соседку.
Афанасий наморщил лоб. Со мной вроде никто из соседних не учился.
Да я и не утверждаю, что учился. Она годков на 8 помоложе тебя. Во 2-й класс пошла, когда ты 10-й заканчивал.
— А, Дунька Ходченкова, что ли? Мы ее одуванчиком звали.
— Не узнаешь теперь одуванчика. Вытянулась, красавицей стала.
Афанасий остался равнодушным.
— Все растут. Чему удивляться? — Ну что, сходим к Сашке Вавину, напросимся в баньку.
— А пошли. Уберу только со стола.
Старик подхватился с места. Афанасий тоже встал, помог ему унести посуду, переоделся в спортивное, и они отправились к дому Вавиных, стоящему за колодцем, в 50 метрах от дома Геннадия Терентьевича на другой стороне улицы. Отец испокон века дружил с главой дружной семьи Вавиных, а вместе с ним и остальные члены семьи Пахомовых передружились с ними, несмотря на разницу в возрасте. Сам Александр Васильевич, худенький и светленький, начавший рано лысеть, почти не менялся с возрастом, а все звали его Сашкой, хотя ему пошел уже 60-й. Жена у Александра была намного осанистей, высокая, статная, бесконечно добрая и выглядела на 35, за что ее звали Шурочкой все соседи.